Вот и сегодня, едва войдя в прихожую, и прибыл-то самым последним, уже после государя. Его высочество с оживлением спросил меня.
«А что это за красавчика я повстречал сейчас на лужайке? Этакого тоненького, с желтыми волосами?»
Я почтительно объяснил великому князю, что это верно был англичанин мистер Карр, но внутренне испытал некоторое потрясение. Как можно, зная причину, по которой созвано чрезвычайное совещание, давать волю своим наклонностям? Да дело даже не в наклонностях. Очень уж у его высочества характер нехорош.
«Говори дальше, Афанасий. Мы все тебя внимательно слушаем»,
— велел мне Георгий Александрович. Я не мог не отдать должное выдержанности и мужеству моего господина. Обыкновенный человек, отец похищенного ребенка, метался бы, кричал, рвал на себе волосы, а его высочество ни на миг не утратил контроля над собой. Разве что курил папиросы одну за другой. Такие минуты особенно остро осознаешь, какой высокий почет и какая несказанная ответственность служить персонам императорской крови. Это особенные люди, не чета всем остальным. «Осмелюсь доложить», — продолжил я. «Такая невозмутимость со стороны лица осведомленного о случившемся несчастье показалась мне странной. Я подошел к господину Фондорину и спросил, не удалось ли ему обнаружить в парке еще каких-нибудь следов. Он ответил. Вторая карета, что стояла близ лужайки, с которой похитили мальчика, уехала в направлении Большой Калужской. Служитель у парковых ворот видел быстро движущийся экипаж с плотно задвинутыми шторами на окнах. «Так что же вы молчите?» — говорю ему я. «Нужно немедленно сообщить в полицию». А он мне уверенно так. «Что толку? Теперь ничего не сделаешь». И присовокупил следующее. Тут я намеренно сделал маленькую паузу и повторил слова Фондорина в точности, как запомнил. «Нужно ждать письма от Линда». «Да, именно так. Нужно ждать письма от Линда». Я не понял, про какое письмо он толкует, а последнего слова и вовсе не разобрал, но теперь точно припоминаю. Он сказал «Линд». Затем меня позвали к телефону, и разговор прервался. Однако же получается, что господин Фондорин заранее знал про письмо и про Линда. Позволю себе также обратить внимание вашего императорского величества и ваших императорских высочеств на то обстоятельство, что вчера господин Фондорин возник на месте похищения явно не случайно. Для случайного прохожего он действовал слишком решительно, говорил довольно странные вещи и опознал предводителя разбойников. Назвал фамилию Пендерецкий. Полковник Корнович подал голос из своего угла.
«А вот про Леха Пендерецкого по прозвищу Близна я кое-что выяснил. Это один из предводителей преступного мира царства польского. Налетчик, вымогатель, убийца, но осторожен и ловок, до сих пор взять его с поличным не удавалось. По слухам, Близна имеет связи с уголовными сообществами многих стран Европы. Труп отправлен в морозильном вагоне на опознание в Варшаву, но, судя по приметам и данным Бертильонажа, это и в самом деле Пендерецкий».
«Откуда же Фондорин знал про этого субъекта?» —
задумчиво произнес Кирилл Александрович. Семен Александрович зло усмехнулся.
«Ну, это легко выяснить. Нужно арестовать Фондорина и как следует допросить. Все выложит. Мой Лосовский умеет языки развязывать. Как гаркнет мне, и то не по себе делается».
И его высочество засмеялся очень довольной шуткой. Но никто из присутствующих его веселье не разделил.
«Дядя Кир, дядя Сэм»,
— мягко сказал его величество.
«Вы произносите имя этого Фондорина так, как будто оно вам известно. Кто это такой?»
За великих князей ответил начальник дворцовой полиции. Вынув из кармана какой-то листочек, он доложил.
«Фондорин Эраст Петрович, 40 лет. Православного вероисповедания, потомственный дворянин, кавалер многих орденов, всех не перечислишь, статский советник в отставке, почти 10 лет состоял чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Долгоруком».
«Да, снова Фондорин», —
протянул Кирилл Александрович, глядя в окно, словно припоминая какую-то давнюю историю.
«Интересно, где он пропадал все эти годы?»
Из этих слов я сделал вывод, что его высочество и в самом деле знаком с отставным статским советником. Тут оказалось, что Семен Александрович знает этого господина еще лучше, причем, кажется, не с самой лестной стороны.
«Фондорин 5 лет не показывал в Москву носом. Знает шельма, что у меня в городе ему делать нечего»,
— скривив губы, сообщил генерал-губернатор.
«Это некий авантюрист, наихудшего сорта. Коварный, изворотливый, скользкий, нечистоплотный. Как мне докладывали, убравшись из России, преуспел во всяких темных делах. Успел наследить и в Европе, и в Америке, и даже в Азии. Признаться, я слежу за перемещениями этого господина, потому что у меня к нему свой счет. Так вот, мне доносят из верных источников, что Фондорин пал ниже некуда. Ведет расследование по заказу частных лиц и не брезгует брать вознаграждение, кажется, немалое. Дело в том, что среди его клиентов попадаются и денежные тузы, и даже, к сожалению, иностранные государи. За 5 лет Фондорин стяжал себе этими пакостными занятиями определенную известность. Не сомневаюсь, что ему ведомы многие грязные тайны, но в нашем семейном деле мы как-нибудь обойдемся без его сомнительных услуг. У меня отлично работает полиция, и мой Лосовский выловит этого самого доктора в 2 счета.
Прошу прощения, Вашего Высочества,
с невозмутимым видом вставил Корнович.
Но защита императорской семьи относится к компетенции моего ведомства. И, смею вас уверить, мы превосходно справимся с этой миссией без участия московской полиции и уж тем более без помощи сыщиков-любителей.
Полковник слегка улыбнулся и уж совсем тихо, как бы про себя, прибавил.
Тоже еще Шерлок Холмс выискался.
О, Фондорин, очень даже не любитель,
— возразил ему Кирилл Александрович.
Это необычайно способный человек. Если кто-то и может помочь нам в этом сложном и деликатном деле, то только он. К тому же он что-то знает про этого мерзавца Линда. Немаловажно и то, что, будучи частным лицом, Фондорин совершенно не стеснен в методах. Нет, Никки, без этого человека нам не обойтись. Я даже склонен полагать, что нам его Бог послал.
Чушь! Полнейшая чушь!
Семен Александрович отшвырнул карандаш в угол, и я достал из кармана следующий.
Я решительно возражаю.
Кирилл Александрович, не привыкший к подобному обращению, да и вообще, насколько мне известно, относящийся к младшему брату с нескрываемым презрением, наклонил львиную голову и вперил в генерал-губернатора свой знаменитый испепеляющий взгляд. Семен Александрович, в свою очередь, упрямо выпятил подбородок, отчего его холеная узкая борода сделалась похожа на корабельный бушприт, и принял самый непреклонный вид. Возникла тягостная пауза.
«Что же мы решим с этим Фондорином?»
— жалобно спросил император.
«Звать его сюда или нет? Попросить о помощи или арестовать?»
Ни тот, ни другой его величеству не ответили, даже взглядом не повели. Тут была давняя многолетняя вражда, начавшаяся, когда нынешнего государя еще и на свете не было. Только, как говорят по-народному, жидковат Семен Александрович против Кирилла Александровича. Не было случая, чтобы он взял верх над старшим братцем. Георгий Александрович, хотя бы и в силу комплекции, гораздо покойнее и добродушнее обоих, но уж если разгневается, держись. Вот и теперь он вдруг стал наливаться малиновой краской, весь как-то раздулся, так что я испугался, не лопнут ли крючки на воротнике.